Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В студии Сергей Медведев. В эфире «Футура Шок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Прежде чем будущее, давайте поговорим о юбилее, который в том числе и заложил наше будущее. Мне так пришло в голову, что в этом году, в 2016 году, 50 лет, не первому полету, а уже началу проектирования, постройки самолета Boeing 747. Собственно, вот этот вот знаменитый двухэтажный, двухпалубный Jumbo Jet, который, в общем-то, сделал современную эпоху воздухоплавания, который сделал возможными, невозможными, а рентабельными, экономически доступными трансконтинентальные перелеты, которые фактически создал эру глобального туризма. И до сих пор считаю один из красивейших самолетов, и каждый раз, когда я вижу где-нибудь на взлетно-посадочной полосе, сердце мое немножко ёкает. Но вот вопрос. Какие за последние 50 лет произошли технологические изменения, какие были прорывы, сопоставимые с тем самым Боингом, которые изменяют эру воздухоплавания? И, собственно, как будет выглядеть воздухоплавание, как будет выглядеть пассажирский, грузовой авиатранспорт в течение следующих 50 лет? Говорим об этом с нашим гостем. Это Роман Гусаров, главный редактор портала avia.ru. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Вы знаете, из последних новостей, может быть, что меня больше всего удивило, честно говоря, я прям застыл, когда услышал то, что самолеты теперь печатают на 3D-принтере. Вот Аэробус, я услышал, сделал полностью работающую модель, летающую модель 4x4 метра, самолета полностью напечатанная на 3D-принтере. Это что, вообще будущее самолетостроения?
Да, по сути, это, наверное, следующий этап революции в авиастроении, и она сейчас уже происходит. Дело в том, что Аэробус не просто напечатал, Аэробус напечатал не просто модель самолета, а это полноценный летательный аппарат, но беспилотный. Понятно, что он не больших габаритов, понятно, что он не способен перевозить пассажиров, а лишь какую-то незначительную полезную нагрузку, но все-таки. По большому счету, к изготовлению, к производству самолетов с помощью элементов 3D-проектирования и производства уже сейчас приступили все ведущие авиастроители мира. Вот возьмем недавно триумфально представленный российский самолет МС-21. И в этом самолете можно сказать, что есть элементы 3D-печати. В частности, так называемое черное крыло. Это крыло, почему оно черное? Потому что оно не металлическое, оно изготавливается из углепластика. И сам процесс технологический выглядит следующим образом. На оснастку специальный робот выкладывает слоем за слой композитную ленту из углепластика, после чего это все спекается, и получается цельная панель крыла самолета. В будущем я уверен, что перейдут и к печати не только отдельных панелей, из которых потом собирается самолет, собирается крыло, но и будут печатать, наверное, цельные крылья. В общем-то, в этом направлении движется развитие технологий.
А вообще, самолет, он уже переходит на углепластик. Я вам скажу такое простое сравнение. Я сам велосипедист, и очень много лет уже слежу за тем, как меняются велосипеды. И я вижу, как эра стали сменилась эрой алюминия, и затем уже она полностью в велосипеде, в хороших гоночных велосипедах, это чистый карбон. Углепластик. Вот самолет — это то же самое, переход на углепластик?
Да, сегодня самолет — это переход на углепластик. Если мы посмотрим на лидеров мирового рынка гражданского авиастроения, Boeing, Airbus, то, например, у Boeing самолет Dreamliner, он практически полностью весь из углепластика. Не только крыло, но и фюзеляж.
И даже фюзеляж. Если поднимаясь, постучать рукой, то это будет такое карбоновое плетение.
Как ни странно, если постучать по нему рукой, то такое ощущение, что это металл. То есть настолько плотная фактура вообще у этого материала получится. То есть он по прочностным характеристикам даже превосходит конструкции
легче,
из металла.
Легче на порядок.
Но не на порядок легче. Есть некий выигрыш по весу. Но есть, как говорится, и оборотная сторона медали. Пока на сегодняшний день производство таких самолетов оно обходится дороже. Тут, скажем, изделия из углепластика дороже, чем, или так называемых композитных материалов, дороже, чем из металла. Но в будущем, несомненно, и будет, когда будет крупномасштабное серийное производство, цена будет снижаться. И самое ценное в том, что этот материал позволяет конструкторам поднять новый пласт аэродинамических свойств воздушных судов. То есть те свойства, которые не могли использовать аэродинамики ввиду технических ограничений металла. Потому что крыло было сборное, оно собиралось из отдельных панелей, и невозможно было сделать большое, прочное, цельное крыло большого удлинения. А это, в общем-то, такой краеугольный камень аэродинамики.
Ну да, то есть теперь не нужны швы, не нужна клепка, все это как бы льется. То есть то, что говорится, вот эти вот аддитивные технологии, да, то есть целиком весь фюзеляж можно отлить и весь. А как, вот скажем, 3D-печать? Это что, гигантский строится 3D-принтер там размером с ангара, и он в течение нескольких недель наращивает вот эту вот структуру?
Ну, если взять самое большое изделие на сегодняшний день, это крыло самолета МС-21, порядка там более 17 метров оно в длину. То есть вот цельная панель выкладывается роботом в цеху на специальной оснастке. И, в общем-то, это изделие, оно достаточно, да, оно большое, массивное, причем специально для его изготовления была разработана технология, что приятно, в России была эта технология разработана, никто еще в мире таких больших композитных деталей не изготавливает, в том числе и Boeing. И там целый процесс такой сложный, и пропитки вакуумной этого материала связующим веществом, и спекание этого материала в специально разработанной и изготовленной печке, которая в длину порядка 20 метров. В общем-то, сам технологический процесс очень интересный, особенно занимателен транспортер на радиоуправлении, который это крыло, этот элемент крыла возит из цеха в цех, как говорится, а рядом идет оператор, и, как говорится, как оператор беспилотника управляет этим транспортером. И самое это поразительное, что сегодня само производство из вот этих вот грязных, таких старых цехов, где стружка, масло и токарные станки, превращается, ну, больше похоже в некий такой медицинский центр, где ровненькие полы, в которых видишь свое отражение, работники завода в белых халатиках, и все, в общем-то, на производстве делают роботы.
Ну, как сборка компьютеров, да, люди в белых перчатках и в шапочках медицинских. Хорошо, разговорили об авионике. А какая есть инновации в форме? Как будут выглядеть самолеты будущие? Есть ли что-либо новое в отношении формы крыла, формы фюзеляжа? Или все-таки вот этот вот классический вид самолета, фюзеляж, крылья, хвост остается?
Ну, вы как раз упомянули, что самолету Boeing 747 исполняется 50 лет, и этот самолет до сих пор летает. Летает и производится до сих пор.
1500 штук, я смотрел, да, было сделано, и практически, да, практически чуть не все летают до сих пор.
Конечно, самолет модернизируется, модифицируется, есть совсем новая модификация Boeing 747-8 с новым крылом, с новой авионикой, но по большому счету, если взять самолеты гражданские 50-летней давности и нынешние, то во внешнем виде мало что изменилось. Да, да. Все-таки законы аэродинамики, они для всех едины, и придумать сейчас что-то новое очень сложно. Есть некоторые элементы, которые появляются, ну, появились такие законцовки загнутые у самолетов, да, так называемые винглеты по-американски или шарклеты по-европейски. В основном технологический прорыв происходит в области авионики, именно систем управления, в области двигателестроения и сейчас в области технологий материаловедения, технологии именно сборки планеров.
Форма остается. А вот это то, что в военных самолетах там обратная геометрия крыла, стреловидные вот эти вот все, это не будет применяться в самолетах?
Да, это вы имеете в виду самолет Су-47, который был построен в 90-е годы в качестве такой летающей лаборатории, испытаны возможности обратной стреловидности крыла. Теоретически она позволяет, конечно, придать самолету сверхманевренность и многие другие качества. Но, как показала практика, и, кстати, такие самолеты строились давно, еще в незапамятные времена, и они были намного раньше, чем старше, чем Boeing 747, более 50 лет. Но, как показала все-таки практика и испытания, что это все-таки, ну, такие запредельные, закритичные, да, возможности, очень большая нагрузка на крыло, и по большому счету технологически сегодня мы пока еще, не мы, вообще не мировое авиастроение, не готовы к строительству самолетов с обратной стреловидностью крыла, ну, потому что есть ограничения по материалам, все-таки слишком большие нагрузки на крыло. И есть, конечно, ограничения по системе управления. Они до сих пор развиваются. И, кстати, еще раз, в боевой авиации основное развитие все-таки идет по пути развития систем управления, по развитию вооружения. И, конечно же, и самолет там, Т-50, сейчас пятого поколения, который создается в России. Это почему он пятого поколения? Потому что, конечно же, он будет тоже в большей степени из углепластика. Вот. И это будет уже такой интеллектуальный авиационный комплекс, следующим шагом, который можно, ну, будет превращение его в беспилотный летательный аппарат. То есть, по большому счету, сегодня уже возможности пилота как оператора, они исчерпаны, и дальше даже в гражданских самолетах сегодня практически все на себя берет электроника, а пилот, по большому счету, контролирует работу систем. А уж в боевой авиации, тем более, давно уже электроника ушла вперед, она надежная, она быстрее человека, и, по большому счету, этот большой интеллектуальный комплекс будет решать большинство задач без вмешательства пилота.
То есть, если брать военную авиацию, вообще все речь идет, наверное, о развитии больше вообще беспилотных дронов, совершенствовании дронов, совершенствовании вот таких вот беспилотных боевых машин.
Несомненно, уже сейчас определен, вот мы говорим, сейчас создается самолет пятого поколения, а шестое поколение уже специалисты определяют как только беспилотные ударные самолеты, в том числе и большие, не только те беспилотники, которые мы сейчас видим и знаем, и которые, кстати, уже существуют ударные, просто не столь мощные, как истребители там Сухого или Мига, но все-таки... И следующий шаг, конечно, это развитие беспилотных систем.
То есть отмирает профессия, ну не отмирает профессия военного летчика, но военный летчик, вот эта вся романтика человека, который вздымает небо. То есть это, видимо, будут сидеть люди за компьютерами где-то в защищенных бункерах и оперировать вот этими вот уже не металлическими, а углепластиковыми птицами.
Даже не оперировать, а скорее в большей степени контролировать, потому что эти углепластиковые птицы будут самостоятельно вылетать на задание, сами самостоятельно принимать решения, самостоятельно выбирать маршруты и самостоятельно возвращаться на базу.
Как-то птица возмездия вот в этом вот в рассказе Шекли, да?
Звучит фантастически, но мы уже буквально вот на пороге буквально этой революции.
Ну да, ведь целые флотилии дронов сейчас уже даже и на Ближнем Востоке, беспилотники, то есть все больше и больше. Ну да, неожиданно мы уже так перешли, увлеклись военной тематикой. Но возвращаясь к гражданским самолетам, а что не будет ли гибридизации самолета и вертолета?
Это достаточно сложная задача. Есть отдельная тема у вертолета в России. Это создание скоростного вертолета. Но ей уже много лет, и по большому счету эта задача пока еще не решена. Все-таки винт вертолета, он создает достаточно большое аэродинамическое сопротивление, и вертолет не может летать с большими скоростями, поэтому, пожалуй, такого серьезного гибрида эффективного не получится. Да, есть американский опыт Оспри, такой конвертоплан, который взлетает с авианосцев как вертолет, потом у него двигателя разворачиваются вместе с винтами, и он летит дальше как самолет. Но, по большому счету, как показала его эксплуатация, в том числе и боевое применение, это такая очень-очень дорогая игрушка, которая больше создает сложности, чем эффективности.
А индивидуальные такие самолеты, вертолеты, вот эта мечта всегдашняя, то, что автомобиль сможет летать. В этом направлении вы видите развитие в следующие десятилетия?
Сейчас появляется вообще тема летающие автомобили, она тоже, как говорится, стара, как и сама авиация. Но сейчас на Западе в основном появляются новые разработки в этом направлении, появляются, ну и под толчком этому является появление новых двигателей, более мощных, более, как говорится, тяговитых, которые могут поднимать такие вот тяжеленькие достаточно конструкции для себя, как автомобиль, да еще и с не очень хорошей аэродинамикой. Вот. Но при этом все равно, как бы, знаете, вот любая такая гибридизация – это всегда компромисс. Вот если взять самолет, всем известный самолет B-200, самолет-амфибия, это тот самолет, который должен и плавать, и летать. Так вот, это, к сожалению, получается некий компромисс. Это вроде и не лодка, он и не плавает так хорошо, как лодка. И летает не очень хорошо, как самолет, потому что все равно...
Да.
И скорость у него небольшая, расход топлива повыше. Ну, то есть он, как говорится, тоже есть определенные ограничения. Поэтому я думаю, что будет все-таки развиваться каждое направление самостоятельно. И вертолеты будут летать, в том числе и беспилотные. И самолеты, в том числе и беспилотные.
Но идея индивидуальной авиации пока она все-таки не приближается. То есть, то, что, видимо, будут бизнес-джеты, малые самолеты, но... Идея в том, чтобы каждому человеку, индивиду, дать возможность воздушного путешествия, все-таки, наверное, сложно об этом мечтать.
Ну, я думаю, что, да, в ближайшие десятилетия такой картины, как в фильме «Назад в будущее», мы не увидим, и мы не будем садиться в автомобиль и куда-то лететь, пока таких технологий не существует. А те технологии, те достижения, которые мы используем в области... аэронавтики, они имеют определенные ограничения. То есть, если это вертолет, то это большой винт, для него нужны большие посадочные площадки. Соответственно, невозможно возле каждого дома вертолетную площадку устроить. А если это самолет, то для него нужна, значит, взлетно-посадочная полоса.
Да. В общем, да, в этом смысле по-прежнему остаемся еще в технологиях столетней давности, в технологиях 20-го, а то даже и конца 19 века. Мы продолжим наш разговор с главным редактором портала «Авиару» Романом Гусаровым буквально через пару мгновений. Здравствуйте, программа «Футурошок», в студии Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров. Говорим мы о будущем самолетостроения. Точкой отсчета для нас было 50-летие Боинга 747, который, в общем-то, самолет до сих пор счастливо летает и перевозит миллионы и миллионы пассажиров. И вот вопрос о том, что если 50 лет примерно формат самолета не менялся, то как он изменится в следующие 50 лет? Роман, давайте о двигателях поговорим. А в каком направлении будут совершенствоваться двигатели? Возможно ли вот появление гибридов? Все-таки, если, скажем, автомобили, если самолет, да, идет, авиация идет как-то, ну, не нога в ногу, но более-менее параллельно с автомобилестроением. В автомобилестроении мы видим примерно то же самое, да, композитные материалы заменяют металл, и сейчас появление гибридных и полностью электрических двигателей. Вот это же самое возможно в авиации?
Да, конечно же, это возможно, но опять-таки я не думаю, что это буквально вот завтрашний день. На сегодняшний день проводится немало экспериментов с применением электродвигателей в авиации. В частности, мы слышали, как не так давно большой самолет там практически совершил кругосветное путешествие.
Solar Impulse.
Да, да, да. Вот. Но надо понимать, что он, по сути, способен пока перевозить только самого себя. То есть никакой полезной нагрузки пассажиров он взять не может.
И, по-моему, скорость там под 100 км в час.
И скорость маленькая, да, конечно же. Пока еще электрические двигатели, а в первую очередь даже не сами двигатели, аккумуляторы, то есть элементы накопления энергии, они достаточно большие, тяжелые и не способны выдавать большую мощность, сопоставимую с авиационными двигателями. Поэтому это очень далекая перспектива. Но в любом случае, я думаю, что этот процесс мы преодолеем... Ну, может быть, через 30-40 лет такие самолеты и появятся.
Я слышал такую тему, что гибридные двигатели, что самолет будет выводиться на заданную высоту при помощи обычных двигателей на горючем топливе, и затем уже, когда он будет ложиться на курс, будут включаться электродвигатели, и он будет вот это вот cruising altitude, да, на своей крейсерской высоте лететь на электродвигателе, и затем посадку снова на обычных турбореактивных двигателях.
Ну, возможно, только здесь, как говорится, надо смотреть, стоит ли игра свеч. Потому что если мы берем коммерческую авиацию, то в ней крайне важен вес воздушного судна. Если мы его оснащаем еще дополнительным количеством электродвигателей, да еще и аккумуляторов, сколько же остается еще на полезную нагрузку, на самих пассажиров? Я вот тут вспомнил проект самолета Ту-154, был с водородным двигателем еще в советское время. Построен такой экспериментальный самолет, при этом сам бак, где хранилось топливо, он занимал половину пассажирского салона. Да, конечно, он был экологически, как говорится, чистым, там за ним оставался шлейф водяного пара, но все равно эта технология, то есть самолет был построен, он летал, но в применении, в народном хозяйстве эта технология не пошла, и по одной простой причине. Очень сложно хранить водородное топливо, транспортировать этого топлива, заправлять воздушное судно, то есть очень опасно работать с этим топливом. Это раз. А второе, как оказалось, на выработку этого количества водорода приходится сжигать еще больше, угля энергии, да. И больше наносить экологический вред, чем сжечь традиционный керосин.
Но раз уж мы говорили Ту-154, то вопрос Ту-144. Возможно ли возвращение сверхзвуковой авиации?
Здесь проблема того же порядка. Дело в том, что мы видим, эта тема не пошла не только в Советском Союзе, но и на Западе, по большому счету.
Да, 2000 год, по-моему,
Конкорд,
да,
последний. Да, и то этот Конкорд был построен, там порядка десятка самолетов, они были отданы в эксплуатацию за символическую плату, даже не проданы авиакомпаниям. Билеты стоили очень-очень дорого, расход топлива был гигантский, эксплуатация была тяжелая, но самолеты как бы были. И летал такой самолет, ну, считаем, салон бизнес-класса, но с комфортом эконома. По цене бизнес-класс, а по комфорту эконома. Единственное, что это было малое время полета, там 4-5 часов, и он долетал до Америки. Но основная, конечно, проблема в том, что двигательные установки, которые работают на сверхзвуковом режиме, разгоняет самолет до сверхзвука. Это слишком большая нагрузка, это большой риск. Очень сложно сделать тот двигатель, который бы много часов работал в таком режиме тяги. Это не ракета, которую мы запускаем в космос. Вот она отработала 2 минуты, и все. И двигатель больше не нужен, он, так говорится, ступень отделилась, она упала вниз. А этот самолет должен летать годами. И обслуживание таких двигателей очень дорого. Ну, я уже не говорю о том, что когда самолет преодолевает определенный порог скорости, ведь почему сегодня вот определили, что для гражданской авиации оптимально летать на скорости, допустим, 850 км в час. Ну, плюс-минус. Потому что дальше уже расход топлива увеличится в разы. Есть ограничения аэродинамические, есть сопротивление воздуха, и его никак не преодолеть. И нам, чтобы прибавить еще 100 километров, еще 100 километров скорости, тут уже надо прибавить не проценты по расходу топлива, а в разы увеличивать.
А если подняться выше, почему не идет тема стратосферных полетов, где разреженный воздух? Или это слишком много надо сжечь керосина, чтобы на эту высоту залететь?
Ну, во-первых, надо сжечь больше керосина, во-вторых, надо понимать, что в стратосфере уже другие законы аэродинамики, другая, там разряжен воздух, и,
там
собственно,
крыло не будет держать.
Не на что опереться крылу, нет подъемной силы, поэтому тогда это будет уже такой стратосферный летательный аппарат,
реактив,
больше похожий на ракету, да. И, конечно же, там будут перегрузки, это будет совсем некомфортно для пассажиров. Я уже не говорю о том, что надо будет создавать, это должна быть абсолютно герметичная капсула, система кондиционирования, то есть та, которая нагнетает кислород и создает давление, должна быть очень мощная и эффективная. И это очень сложная технологическая задача, и она решаема, на самом деле. Но с точки зрения экономики она неэффективна.
То есть то, что сейчас там экспериментируют и, по-моему, Брэнсон, и Маск вот с этими такими суборбитальными полетами транспортными, это именно пока что на уровне игрушек?
Это и на уровне игрушек, и на уровне неких таких, в том числе и коммерческих проектов, но больше направленных на такие развлекательные полеты, путешествия, туризм, вот кто хочет. Они продают, у богатых, как говорится, свои причуды, они могут заплатить и большие деньги за такую стратосферную экскурсию. Поэтому это рассчитано на таких людей.
Как в этот прекрасный новый мир вписывается Россия? Вот мы уже говорили об МС-21, ну вот что касается там сухой суперджет. Насколько вообще Россия сейчас обладает передовыми технологиями в авиастроении?
Ну, авиастроение, оно, как говорится, многолико, и если мы не будем брать боевую авиацию, в которой, в общем-то, мы достаточно на высоком технологическом уровне находимся, гражданская авиация, да, у нас в течение, скажем, нескольких десятилетий, наверное, с середины 80-х годов, мы, по большому счету, замерзли и серьезно отстали. Но примерно с 2005 года начались серьезные инвестиции в развитие авиационной промышленности, в первую очередь в ее технологическое перевооружение. И вот сейчас мы видим первые результаты. То, что удалось построить, вот пока первый образец самолета МС-21, это как раз результат вот этих многолетних инвестиций в техперевооружение, в приобретение и в разработку новых технологий, в подготовку кадров. И тот самолет, который мы видели, он технологически ничем не уступает сегодня западным. По ряду своих решений он уже на шаг впереди. Как вы правильно упомянули, вот многие годы и Боинг, и Airbus, они летают, да, они модернизируются, но все равно они, как говорится, не имеют всего полного комплекса тех решений, которые применены в самолете, который построен с нуля, МС-21. И в этом отношении у нас сейчас есть шанс не просто заскочить, да, на подножку уходящего поезда, а, может быть, еще его и возглавить. Но для этого еще много предстоит, очень много поработать. Надо, во-первых, чтобы эти технологии, которые мы применяем, не просто оказались революционными, они еще подтвердили свою жизнеспособность, чтобы самолет прошел испытания, и ресурсные испытания, и статические, то есть там его будут ломать, двигатели, мять.
А двигатели свои, российские, или все-таки двигатели импортные?
У этого самолета, в общем-то, как у всех самолетов сегодня гражданских, будет два двигателя на выбор. Один двигатель, с которыми его, собственно, и продемонстрировали от фирмы Pratt & Whitney, американский. И этот двигатель уже, как говорится, существует. И этот самолет в ближайшее время, я думаю, что, наверное, в начале следующего года взлетит. Второй двигатель российский, он создается. Это проект ПД-14, это будет целое поколение новых двигателей. К счастью, у нас школа двигателестроения сохранилась, научные институты существуют, кадры есть, есть боеспособные предприятия. И этот двигатель, он создается, я думаю, что года через два мы уже увидим летный экземпляр этого двигателя, который будет установлен на МС-21.
А различная электронная начинка? Насколько Россия самодостаточна и насколько серьезны санкции?
С электронной начинкой, вообще с компонентами авиационными в целом, которыми комплектуется самолет, посложнее. Дело в том, что многие системы, да, конечно, у нас отчасти деградировала промышленность, агрегатостроение, многие передовые решения, они есть только на Западе. Делать самолет с применением устаревших комплектующих нет смысла. Поэтому многие системы приобретаются. А что касается авионики, то, к счастью, изготовитель авионики наш российский. И авионика создается, так называемый, сейчас есть такое понятие, центр комплексирования. То есть структура, которая интегрирует все бортовые системы в одно единое целое. Примерно 50% комплектующих российского производства, но 50% приходится покупать и будем покупать на Западе, ну просто потому, что у нас просто нет таких производств. Причем не только каких-то, да, даже бытовых, как говорится. Ну, возьмем, там вот примерно установлены большие 15-дюймовые жидкокристаллические мониторы у пилотов. Нет никаких, вот как раньше, приборчиков, будильников. Огромные мониторы. Но если их в России сами эти панели ЖК не производят, значит, их надо будет закупать на Западе. В принципе, нет ничего страшного. Если мы посмотрим на Boeing, Airbus, то на эти два крупнейших производителя, на них работает практически весь мир. В том числе, кстати, и российские предприятия.
Ну, будем надеяться, что, по крайней мере, политическая и экономическая ситуация не приведет, да, к изоляции от остального мира, и что российский авиапром может пойти в будущее вместе с мировым, и следующие 50 лет гражданской авиации будут такими же интересными и восхитительными, как эти 50, что мы и летаем с Боингом 747. Спасибо. У нас в гостях был Роман Гусара, главный редактор портала Авиа.ру. Это программа «Футурошок». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird A600 и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио Свобода».